Опыт разговора с открытым ртом. «Это ты, Журавель?» — спросил отец из кухни, когда Журка вернулся. Журка заулыбался. Чуть ли не впервые в жизни он услыхал от папы свое журавлиное прозвище. «Не слишком точная правда, но разве в этом дело?» «Угу!» — откликнулся он и остановился в дверях кухни. Отец, нагнувшись над раковиной, мыл тарелки, видимо, он только что пообедал. Журка несколько секунд смотрел на отцовскую спину, потом весело сказал: «Ты удобно стоишь».
«Чего?»
«Ничего, ничего, так и стой», — засмеялся Журка и с разбега прыгнул отцу на спину. Тот крякнул, тряхнул плечами, но Журка вцепился прочно.
«Ты что, обалдуй! Чуть тарелку не грохнул!» — запоздало закричал отец.
«Вот мама бы дала нам! Ну-ка, слазь!»
«Не-а!» — отозвался Журка. «Ты меня лучше прокати!»
«Юрий!»
«Ну что, Юрий? Почти 12 лет, Юрий! А ты прокати! Ты меня давно не катал! Все равно не слезу!»
«Арясина!» — проворчал отец. И Журка понял, что он старается не улыбаться. «Тебя уже на прицепе возить надо».
Потом отец покорно вздохнул, подкинул Журку на спине и ухватил под коленки. Журка взвизнул, пальцы были мокрые и холодные. Отец тяжелыми шагами грузчика понес его через квартиру. Посреди большой комнаты Журка вдруг сказал: «Постой, папа». И прямо в ухо отцу прошептал: «Помнишь мальчика, который сегодня с нами был? Папа, это он бросил камень в машину».
Широкая спина затвердела. Журка медленно съехал с нее, встал перед отцом и, глядя ему в грудь, перебирая пуговки на его рубашке, рассказал все, как было. Потом поднял глаза.
«Я, папа, сказал ему, чтобы ехал домой, не дрожал больше, он и так намучился».
Отец хмыкнул, потирая украшенной заплаткой подбородок, сказал растерянно: «Вот ведь, надо же, а с виду такой цыпленок».
«А он такой и есть», — отозвался Журка. «Просто все у него получилось как-то, будто все против него».
«Ну и ладно, что уехал», — задумчиво сказал отец. «Я с ним как бы стал говорить. Это дело тонкое, педагогическое. Только у меня вот какая мысль».
«Какая?» — встревожился Журка.
«Может, ему лучше было бы, если бы его от матери забрали, если она с ним так вот обращается».
«Не знаю, папа», — нерешительно проговорил Журка. «В самом деле, откуда он мог знать?» «Папа, он же ее любит. Если его заберут, она совсем... А он будет думать, как она там без него? Что у него будет за жизнь, каждый день в тоске?»
«А сейчас у него хорошая жизнь?»
«Ну, нет, конечно, но все-таки не один». Журка опустил глаза и, подавив смущение, признался: «Я бы без мамы не смог».
Отец моргнул, неловко улыбнулся, шевельнул губами, словно хотел спросить: «А без меня?» Журка молча ткнулся лбом ему в грудь.
Маленький Максимка боком сидел на трехколесном велосипеде и насупленно поглядывал на подходившего Журку. «Почему Федота не принес?» «В другой раз». «А ты не дразнись».
«Не буду», — согласился Журка. «А ты чего сердитый?»
«Жизнь такая», — меланхолично откликнулся Максим. «Одни неприятности. В велосипеде тормозов нет. На дом наехал, колготину порвал. Видишь, дырка?» Он дернул коленкой.
«Чепуха», — утешил Журка.
«Тебе чепуха, а мне от мамы влетит». «Не влетит. Пойдем».
Лидия Сергеевна обрадовалась Журке и Максима ругать за дырку не стала.
«А Валерий как раз фотокарточки глянцует, которые на вашем спектакле снимал», — сообщила она. «Иди посмотри. По-моему, неплохо получилось».
Но Валерий Михайлович сидел, запершись в ванной, и попросил Журку подождать. а то следом за ним проникнет в ванную некая личность, а здесь провод у глинцевателя не заизолирован».
«Некую личность я пойду поить молоком», — сказала Лидия Сергеевна. «Журка, а может быть и ты хочешь?»
«Ой, правда хочу», — сознался Журка. «Я сегодня пообедать позабыл, столько было дел».
Лидия Сергеевна дала ему кроме молока макароны с сыром и поинтересовалась. «Что за дела?»
«Всякие разные», — вздохнул Журка, подналег на макароны и стал рассказывать по порядку. Про утреннюю репетицию и Эмму Львовну с телевидения, про Валерика и его мать, про то, как ходил в поликлинику. Только про смутный разговор с Горькой и про неясное беспокойство, которое осталось после Валерика, рассказывать не стал. Он вовсе не хотел что-то скрывать от Лидии Сергеевны, но он не знал, как объяснить ей свою тревогу. Зато он охотно и весело рассказал про последний разговор с отцом.
«Ну вот, значит, совсем помирились с папой?» — тихонько спросила Лидия Сергеевна.
«Угу», — смущенно сказал Журка.
И вдруг пришло к нему громадное облегчение. Только сейчас, словно именно в эту минуту, растаяла, испарилась тяжелая ледяная корка, которая привычной и холодной тяжестью давила на него столько месяцев подряд. Он сам поразился этой неожиданной и небывалой легкости. Удивленно и обрадованно глянул на Лидию Сергеевну. Она поняла его радость, улыбнулась навстречу, ласково сказала: «Ну и славно, все теперь будет хорошо». Но в ее голосе Журка уловил усталость. Лидия Сергеевна, видимо, догадалась об этом, качнула головой, провела по лицу ладонями, виновато призналась: «Ох, и устала я, Журка». «А почему? Что случилось?» Он быстро повернулся к ней вместе с табуреткой.
«Да ничего особенного. Просто сессия на носу, зачеты пошли, а я в этом семестре закрутилась с хозяйством, лекции напропускала. Теперь столько учить приходится, просвета не видно. Ох, уйду я, Журка, на заочное».
«Куда?» — испугался он.
«На заочное отделение, чтобы работать в школе, а в институте только экзамены сдавать и контрольные работы».
«Но тогда еще труднее будет», — рассудительно заметил Журка.
«Труднее и легче. Я, Журка, по школе скучаю. Ты рассказываешь про все ваши дела в классе, а я так бы и побежала туда. Понимаешь, я как будто в чем-то виновата».
«В чем?» — удивился Журка.
«Трудно объяснить. Наверное, у меня такой нелепый характер. Все кажется, будто я ребят бросила».
«Кого? Нас? Но ведь все равно же».
«Да нет, вообще ребят. Ну вот, будто война идет, а я в тылу сижу. Вроде бы делом занята, да не самым главным. Хотя это, конечно, очень громкое сравнение».
«Ведь не война же», — осторожно возразил Журка.
Лидия Сергеевна сказала негромко: «Война, Журка. За таких вот, как этот Валерик, про которого ты рассказывал. Я, знаешь, о чем подумала? Был бы он в моем классе, я бы его никакой беде не отдала».
«А ведь точно», — подумал Журка, и тревога за Валерку опять кольнула его. Журка сказал: «Тогда идите на это, на заочное».
«Ох, журавлик, думаешь, так просто. Знаешь, сколько забот прибавится? И работа, и сессии, и вон эта личность беспризорником растет. Я на курсе заикнулась было про заочное отделение, а все подруги в один голос: ты с ума сошла, учись, пока есть возможность, успеешь еще ярмо на шею надеть, муж зарабатывает, чего тебе? В общем, кажется, убедили. Почти».
«Если почти, значит, не убедили», — заметил Журка.
«Лидия Сергеевна, вы их не слушайте».
«Но если разобраться, они же правильно рассуждают».
«Ага», — откликнулся Журка,
— «правильно».
«Лидия Сергеевна, у меня дедушкино письмо есть, последнее. Он там знаете, что написал? Если тебе все-все со всех сторон будут говорить правильные слова, а ты хоть самую капельку будешь знать, что надо делать по-своему, так и делай».
«Да, но, Журка, посуди сам. Тогда могут сказать, значит, мы все глупые, а ты один умный. Разве ты не можешь ошибаться?»
Журка подумал.
«Можно проверить», — сказал он. «Можно 1000 раз себя спросить, ты не ошибся? Ты не ошибся? И если уж видишь, что нет, тогда все».
«Да, а если все же ошибся, только сам этого не понял? Людям-то ведь тоже надо верить».
«Ну, — растерянно сказал Журка, — не привык он вести такие споры и не мог найти нужных слов. И на помощь пришел Валерий Михайлович. Он появился в дверях и весело вмешался в разговор.
«О себе, между прочим, тоже надо верить. Вспомни-ка, дорогая Лидия Сергеевна, позапрошлый год. Как тебя завуч, директорша, вожатая и родительский комитет убеждали, что в пионеры надо принимать сперва лучших. А ты уперлась, они у меня все лучшие».
«Точно», — обрадовался Журка. «Вам тогда говорили, что вы педагогику не знаете. Мы про эти разговоры тоже слышали».
Лидия Сергеевна рассмеялась.
«Сдаюсь». «Эх вы, рыцари! Двое на одну слабую замученную женщину! Ну-ка, брысь все из кухни, я буду мыть посуду».